Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 23 ноября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Сессии депутатов. Подвал на школьный продали, зарплаты повысили. Тепло детского дома. Вузовская реформа. Найдут ли компромисс? Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Красноярский педагогический университет закрывать не будут. Однако все его филиалы попали в группу по оптимизации. Оптимизация филиала, обновление педагогического состава, изменение программ или введение инновационных форм обучения в деканате Железногорского филиала КГПУ пока затрудняются ответить. Окончательное решение о судьбе вузов, нуждающихся в реорганизации, будет принято на межведомственной комиссии по проведению мониторинга деятельности вузов в целях оценки эффективности их работы и реорганизации неэффективных. Ранее глава Миноборнауки Дмитрий Ливанов сообщил, что программа оптимизации вузов будет готова и представлена в правительство в марте 2013 года. Он напомнил, что число вузов в результате может сократиться на 20%, а филиалов на 30%. Напомним, что неэффективными объявлены были 502 вуза и 930 филиалов российских вузов. При оценке учитывался целый ряд показателей – образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность и инфраструктура. Сейчас их разделили на 4 группы. По первым трем группам уже принято решение – сохранить, реорганизовать или оптимизировать. В четвертую группу попали вузы, о судьбе которых не смогли договориться на рабочих группах. Всего в группу «С туманным будущим» входит несколько десятков вузов, подведомственных разным министерствам – культуры, здравоохранения, транспорта и так далее. К другим темам. Делегацию из Дувра, Великобритания, которая приехала в Железногорск 22 ноября, на площади Ленина встречал глава Железногорской администрации Сергей Пешков, а также давние друзья англичан, школьники и педагоги гимназии номер 96 имени Астафьева. В составе делегации 16 человек – студенты и преподаватели Астер-колледжа искусств из Дувра. Визит иностранных гостей проходит в рамках российско-британского проекта «Театр», которому в этом году исполняется 10 лет. Премьера 9-го по счету мюзикла «We Will Rock You» пройдет на сцене городского Дворца культуры 30 ноября и 1 декабря. Традиционно актерами музыкального действа выступят студенты Астер-колледжа и железногорские гимназисты, сообщает портал газеты «Город и горожане». Как рассказала корреспонденту газеты директор гимназии Евгения Бреус, для гостей запланирована большая культурная программа. Информация о МВД. Квартирный вор задержан сотрудниками полиции. В отсутствие хозяина неизвестный проник в квартиру, выбив входную дверь и похитил сотовый телефон Samsung. Об этом сообщил около 2 часов ночи в дежурную часть житель деревни Шевера. На месте происшествия, куда выехала следственно-оперативная группа, полицейские выяснили, что незадолго до обращения в дежурную часть потерпевший распивал спиртное в квартире своих знакомых. Сотрудники органов правопорядка установили, что краже может быть причастен один из участников застолья. На месте происшествия экспертам были изъяты следы обуви и другие улики, указывающие на подозреваемого. Задержанный 30-летний житель деревни Шевера был доставлен в полицию, где дал признательные показания. У мужчины был изъят похищенный сотовый телефон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ранее несудимому мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Полиция просит горожан помочь в раскрытии преступления, которое произошло 18 ноября около 10:30 утра во дворе дома номер 28 по улице 60 лет в ЛКСМ. Двое мужчин избили 34-летнего жителя города. По словам потерпевшего, экспертами железногорской полиции были составлены фотороботы подозреваемых. Рост одного из них около 185 сантиметров, волосы светлые, второй ростом 180-185 сантиметров, темноволосый. По данному факту возбуждено уголовное дело. Очевидцев просят помочь в установлении личности подозреваемых и позвонить по следующим телефонам 76 58 58 или 02. Очевидцев другого происшествия тоже просят помочь в расследовании гибели мужчины, который при переходе через железнодорожные пути 29 октября был сбит электропоездом в районе станции «Соцгород» УЖТ в ГУБ ГХК в Железногорске. Очевидцы в трагедии просят позвонить по телефонам 76 58 33, 74 58 58, 75 67 44 или 02. И снова человек под колесами. Иномарка сбила 77-летнюю женщину утром 23 ноября на улице Южной, 48. За рулем джип «Чероки» сидел 48-летний сотрудник ООО «Пентар». Пожилая женщина переходила проезжую часть не по зебре. В результате ДТП пенсионерка получила перелом левой ноги. Она была доставлена в приемный покой, где ей была оказана медицинская помощь. Сейчас бабушка находится на лечении дома. Новости культуры. Концерт-сенсация выдающегося венгерского скрипача-виртуоза графа Муржи станет одним из запоминающихся музыкальных выступлений уходящего года. Он состоится 26 ноября в Центре досуга. Впервые в нашем городе прозвучат каприсы Никола Паганини в аранжировке, а также симфония номер 10 Феликса Мендельсона. Железногорская публика услышит их в сопровождении Красноярского камерного оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Михаила Бенюмова. Билеты на выступление музыканта-виртуоза можно приобрести в Центре досуга в кабинете 39. Обязательно стоит прийти на этот концерт, и не только любителям классики, но и тем, кто просто любит хорошую музыку, говорит заведующая филармоническим отделом Центра досуга Людмила Цыбанова.
26 ноября в Центре досуга любители классической музыки, а может быть просто людям, которым нужно отдохнуть после трудовых будней, прийти, это вот как погружение будет, потому что эта музыка, она и называется классическая, что она на века. Она настолько прекрасна. Ты будешь просто восхищаться и наслаждаться. Мы погрузимся в потрясающий океан волшебной, чарующей классической музыки Паганини и Мендельсона.
О спорте. Городской конкурс «Спортивная элита 2012» стартовал в Железногорске. Конкурс проходит с 22 ноября по 27 декабря. Церемония чествования победителей состоится в Центре досуга. К участию в конкурсе приглашаются спортсмены, тренеры-преподаватели, тренеры детско-юношеских спортивных школ, независимо от подчиненности, тренеры-преподаватели секций, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства горожан, коллективы физической культуры, спортивные журналисты и спортивные судьи, активисты спортивной общественности «Зато Железногорск». Победители конкурса «Спортивная элита 2012» определят в 12 номинациях. Будут выбирать десятку лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта, тройку лучших по неолимпийским видам спорта, пятерку лучших в номинации «Спортивная надежда». Среди номинаций «Лучший детский тренер», «Лучший ветеран спорта», «Лучшая спортивная команда», «Лучший спортивный судья». Более подробную информацию можно прочитать на официальном сайте администрации «Зато Железногорск». Это было последнее сообщение выпуска. С новостями вас познакомила Наталья Серпунина.
10 домов и один детский сад чуть было не замерзли прошлой ночью. Коммунальная авария, которая случилась на улице Восточной в ночь с 21 на 22 ноября, лишила жителей этого района тепла и горячей воды. Ситуация была критическая, но муниципальные предприятия Гортеплоэнерго и ГЖКУ оперативно справились с аварией. Подробности знает Татьяна Зимина.
О том, что насос в бойлерной номер 38 по Восточной 55 вышел из строя, начальнику смены сообщила автоматическая система контроля за оборудованием. Это произошло в 1:10 ночи. В насосе развалился подшипник. Аварийный насос резервный проработал недолго, 20 минут, и тоже перестал работать. Руководство и специалисты Гортеплоэнерго во главе с директором Виктором Дранишниковым выехали на объект незамедлительно. Помещение бойлерной, в которое установлены насосы, поддерживающие нужное давление в трубах, было затоплено водой. 10 жилых домов, магазин «Горный» и один детский сад были лишены горячего водоснабжения, рассказывает начальник цеха и тепловых сетей Гортеплоэнерго Владимир Жила.
Когда воду откачали, локализовали место поступления воды в помещение, удалось подать воду в отключенные дома в 3 часа ночи. И с минимальной циркуляцией теплоснабжение этого района продолжало. Конечно, ухудшилось теплоснабжение, но оно не было прекращено полностью.
Восстановив циркуляцию, тепловики принялись чинить насос. Разборка, демонтаж, просушка. Уже утром в 9 часов 20 минут 22 ноября оборудование заработало в полную силу. Теплоснабжение было восстановлено. Незадолго до аварии, в ходе планового предупредительного ремонта, именно этот подшипник, который и послужил причиной остановки насоса, был заменен, говорит начальник цеха тепловых сетей Гортеплоэнерго. Некачественный, констатирует Владимир Жила.
Шел текущий ремонт, была замена произведена, и вот так нас он подвел. Подшипник современный, российский. Сейчас занимаемся комплектацией резервного оборудования, подготовкой его к монтажу.
Рука об руку с Гортеплоэнерго работали в эту ночь и сотрудники ГЖКУ. С часу ночи они контролировали температуру в трубах и в стояках. Мы не должны были допустить, чтобы стояки остыли до критической температуры, а это могло произойти через сутки, говорит главный инженер МП ГЖКУ Андрей Гунько.
Группа руководителей ГЖКУ и оперативного персонала выехала на место, обошли жилые дома, осмотрели мои системы системы. Дома находились на циркуляции. Единственное только, что давление было слабое. Теплоснабжение не прекращалось. Горячая вода не отключалась. Температура была на 3 часа 74 градуса на прямой. На обратке 41-42. Мы ориентировались где-то на 5-6 часов. Пришли к единому мнению, что этого времени будет достаточно, чтобы запустить насос. Вместо запланированного времени получилось даже меньше, чем планировали. В 6 утра было принято решение поддержать действующее состояние. Не остывало дальше. По согласованию с Гортеплоэнерго мы эти дома поставили на небольшой сброс, чтобы увеличить циркуляцию немножко. Тогда температура была на стояках 65-64 градуса на прямой. На обратке она опустилась до 33-35.
Помогла в устранении аварийной ситуации погода. Температура была не ниже 8 градусов. Но если бы не оперативность специалистов Гортеплоэнерго, уже через сутки дома начали бы промерзать. Главный инженер ГЖКУ без ложной скромности говорит о профессионализме и ответственности муниципальных предприятий.
Здесь хочу отметить оперативность служб Гортеплоэнерго, отметить грамотное решение специалистов-инженеров, как Гортеплоэнерго, так и ГЖКУ. То взаимодействие, которое двух этих предприятий, достаточно на высоко, честно признаюсь, оценить слаженность. Любое решение, промедление, оно не требует затяжки каких-то решений. Это показало, что муниципальная форма контроля за жилищно-коммунальным комплексом, она эффективная. Но самая основная была задача в этой ситуации, все-таки отопительный сезон, и не довести до последствий, которые бы какой-то ущерб, либо дискомфорт серьезный принесли людям прежде всего.
Согласование планов приватизации муниципального имущества и оплата труда сотрудников администрации стали основными темами внеочередной сессии Совета депутатов 22 ноября. Почему бывший детский сад по Восточной 11А решено продать частному лицу и как народные избранники планируют повышать зарплату воспитателей, в материале Катерины Добрели.
Заседание сессии народных избранников по традиции началось с депутатского запроса. Лидер местной ячейки партии КПРФ Вадим Шевченко уже не в первый раз отстаивал судьбу лыжной трассы в Березовой роще в районе Афу. Котлованы под строительство коттеджей нарушают целостность лыжни, доказывал Вадим Сергеевич. Город оказался не готов к открытию зимнего спортивного сезона. На что железногорскому коммунисту был дан четкий и исключающий возражения ответ главы ЗАТО Вадима Медведева. Участки на этой территории были с самого начала распределены под строительство коттеджей. Нарушения закона нет. Далее сессия пошла своим чередом, без изменений, принятой накануне повестки. 7 вопросов касались приватизации муниципального имущества. С молотка было предложено пустить подвальное помещение, расположенное в доме по Школьной 31, и заброшенный детский сад по Восточной 11А. Основной аргумент – если на восстановление муниципального объекта денег нет, лучше продать его частнику, иначе помещение окончательно придет в негодность. Но нашлись и противники этого суждения. Лидер железногорского отделения ЛДПР Алексей Кулеш утверждает, что подвал дома по Школьной 31 – это фундаментальная основа жилья, и передать его коммерсантам значит в будущем привести многоэтажку к разрушению.
Я полагаю, что ответственность муниципалитета здесь есть за состояние этого дома и утрачивать контроль за этим процессом мне бы не хотелось, поэтому я при голосовании воздержусь.
В том же духе высказался на сессии и председатель контрольно-ревизионной службы Владимир Лифанов. Он упрекнул нынешние власти в нехозяйском отношении к бывшему детсаду в районе магазина «Тель». Ранее на его базе планировалось создать детское учреждение санаторного типа, но денег на это в бюджете так и не нашли. В полуразрушенном здании находят приют люди асоциального поведения. Сейчас заброшенный объект решено отдать частникам.
Вот это пример того, как нельзя управлять собственностью. Это в наследство досталось личному составу органов местного самоуправления. Но оставлять объект надолго бесхозным нельзя. Он превращается в ничто. То есть был нормальный садик, попытались вывести на капитальный ремонт, получили объект, который даже никто и купить не хочет. Поэтому просьба вашему составу, новому составу администрации, учитывать эту ситуацию в дальнейшей своей работе.
И напоследок депутаты обсудили 6% повышение зарплаты муниципальных служащих. Голосование по этому вопросу носило формальный характер. Обещанное повышение подписано правительством края уже с 1 октября этого года. Изменения вступили в силу не только для работников администрации, но и для бюджетников. Но 6% прибавка к зарплате сотрудников органов местного самоуправления в суммовом выражении больше, чем то, что получили после повышения воспитатели и нянечки детских садов. И эту проблему проблему еще предстоит решить, сказал в ходе сессии зампредседателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Понятно, что у нас наших источников не хватает. Есть, конечно, вариант повышения родительской платы, мы его рассматривали, но у нас 4400 детей в детских садах. Если даже повысить заработную плату, условно говоря, даже на 30%, то надбавка заработной платы, она не решает в коренном порядке то, что удовлетворило работников воспитателей. Там совсем небольшие деньги появятся. Поэтому надо искать механизм через принятие федерального закона, каким образом будет формироваться зарплата по детским дошкольным учреждениям. Сейчас вот провел конференцию председатель правительства Медведев по вопросу дошкольного воспитания, где, в принципе, конечно, один из главных вопросов – это и оплата воспитателей. Поэтому мы ждем сейчас решения на федеральном уровне до конца года. Мы понимаем, что эта сфера очень важна, очень ответственная, потому что на этом этапе у малых детей закладываются основы и миропонимания, и образования, и основы к жизни. Поэтому эта тема сегодня на всех уровнях власти находится на обсуждении и в решении.
«Мама – самое прекрасное слово на земле. Оно сопровождает каждого человека с рождения в течение жизни. Слово «мама» ребенок произносит первым, когда только начинает говорить. А как живут дети, рядом с которыми нет самого родного человека?» Об этом накануне праздника «День матери», который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Новый праздник, День матери, постепенно приживается в России. Отмечать его стали сравнительно недавно, с 1998 года. Никто не поспорит с тем, что это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Но, к сожалению, происходит в нашей жизни так, что дети остаются без родителей и не по своей воле. Тогда их домашним очагом становится детский дом. В нашем городе вот уже 13 лет существует такое учреждение. Сегодня в нем проживает 58 ребятишек. Средства на содержание детдома выделяются из краевого бюджета. С финансированием проблем нет, говорит директор Железногорского детского дома Юлия Татаринова.
За все время существования детского дома, не припомню ни одного года, когда были бы очень острые дефициты финансирования, 100% всегда обеспечивается. То есть это питание, мундирование, это без каких-либо колебаний и задержек. Это все очень отлажен, весь механизм.
Безусловно, дети, достигшие совершеннолетия или окончившие 9 классов, покидают детский дом. Они стремятся найти себя в жизни, ищут работу. В этом помогают предприятия города.
У нас достаточно хорошие, плотные и продуктивные отношения с городообразующими предприятиями. В первую очередь это горно-химический комбинат, который в кадровом ресурсе рабочих специальностей нуждается. Базовые образовательные учреждения – это ПЛ-10, которые именно готовят вот целевые такие специальности. Ну, тут и с трудоустройством проще, и с жильем, и завода. Я знаю, что тоже дефицит есть рабочих специальностей. Спецстрой, мы с ними плотно дружим, у нас хорошие отношения складываются, они такие шефы наши. На мой взгляд, вся социальная структура, социальная, образовательная, она должна именно на этой работе, и в первую очередь эти задачи выполнять, чтобы воспитанник, житель города оставался здесь, здесь трудоустраивался, здесь создавал свою семью.
Несмотря на достаточное финансирование, на добрые взаимоотношения воспитанников и сотрудников детдома, ничто и никто не заменит материнской заботы. Работы и тепла. Психологи утверждают, родители должны обнимать своего ребенка не менее 8 раз в день. Детдомовцы, увы, этого лишены.
Дети понимают, вкусно накормлены, сладко спим, прекрасные условия бытовые созданы, шикарно одеты так, что сверстники в школах порой даже завидуют. Но чего нет-то? Нет родительской заботы, нет родительского тепла. Наши дети очень любят обниматься, это у них этот дефицит тактильного. Ребенок должен в свое время, в своем возрасте, он должен этого набраться ровно столько, сколько он нуждается. Даже достаточно взрослые дети, там 14-15 лет, им хочется физиологическая потребность обнять и вот просто тепло почувствовать.
Живут дети обособленными группами в жилых блоках, так называемых квартирах, по 10 человек. Там есть и гостиная, и спальня, в каждой группе своя столовая. Сотрудники детского дома стараются создать все условия, максимально приближенные к домашним. Но ребята все равно не забывают своих родителей, какими бы они ни были. И воспитатели, любящие и все понимающие, маму ребятам заменить не могут, считает Юлия Татаринова.
Любая женщина к любому ребенку должна относиться бережно, с любовью, и заботой. Да, мне эти ребятишки дороги. Да, я очень многих люблю, понимаю, но я никогда им не заменю маму. Я никогда не стану их мамой, потому что это место уже занято, и у них есть мамы. И никакая конкуренция тут неуместна.
Во всем мире есть один человек, наша мама, которая нас любит не за наши достоинства, достижения и награды, а за то, что мы есть. Мы тоже любим своих матерей, потому что не можем по-другому. Было бы здорово, чтобы в мире царила гармония, и дети, став взрослыми, заботились о своих мамах, которые, в свою очередь, не бросали своих детей.
По традициям поздравляем юбиляров в нашей музыкальной страничке. Ее ведет Катерина Добриле.
Свой 65-летний юбилей отметила ветеран РФ Людмила Владимировна Бугаева. Людмила Владимировна, примите от Городского совета ветеранов и Совета ветеранов ГЖКУ пожелания сибирского здоровья и долголетия в ваш славный день рождения. 20 ноября сразу два бывших сотрудника ЖЭК-1 отметили свои юбилеи. 85 лет исполнилось Марии Макаровне Балайчик. Она работала в годы войны и имеет звание труженик тыла. Ветеран труда РФ Михаил Иванович Воропаев также 20 ноября отметил 75-летие. Заслуженный работник горно-химического комбината, ветеран атомной энергетики и промышленности, участник Великой Отечественной войны, награжденный всеми юбилейными медалями, Павел Федорович Моисеенко 19 ноября отметил 86-летие. Он 30 лет проработал на комбинате в РСЦ, имеет много грамот и благодарностей. Уважаемый человек, заботливый муж. С днем рождения вас, Павел Федорович, долгих лет жизни и семейного благополучия. 21 год – стаж работы Нины Игнатьевны Чибисовой на реакторном заводе комбината. Участница Трудового фронта, ветеран труда России, Нина Игнатьевна 25 ноября отмечает 85-летие. Заботливая мама и бабушка, она вырастила двоих замечательных детей. Счастья и здоровья вам и вашим близким! Совет ветеранов химического завода вспоминает в эти дни своих заслуженных работников Екатерину Петровну Месьянкину и Пелагею Андреевну Скутневу. Обе более 30 лет отдали любимому заводу. На этой неделе Екатерине Петровне исполнилось 70 лет, а Пелагее Андреевне – 80. Добрые слова и выражения самой искренней благодарности за ответственную и слаженную работу примите от ваших коллег, уважаемые юбиляры. Виктора Афанасьевича Белова, Сергея Павловича Глаголева, Людмилу Николаевну Исмагилову, Александру Николаевну Колтунову, а также Тамару Михайловну Саяпину поздравляет на этой неделе Совет ветеранов ОАО ИСС и желает счастья, здоровья, благополучия. Пусть эта песня станет для юбиляров музыкальным подарком.
Ко мне опять приходит новый день. Закончилась холодная зима, и на душе весенняя капель, и ты со мной навек, любовь моя. Встретились с тобой.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.